все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается еженедельная передача, авторская программа, кстати, Елена Гонцевич под названием «Философия отношений». Ну вот Елена поехала отдохнуть немножко, мы ей желаем успехов в пути. А мы разговариваем, так сказать, с его замом по передаче, условно говоря, Дмитрием Сратом. Здравствуйте!
Здравствуйте, уважаемые
радиослушатели! И не так нам страшен сам, как его свирепый зам. Мы сегодня говорим о неочевидных потребностях человека. Название, сразу скажу, мне сильно понравилось. Я не знаю, какие они очевидные, мы сейчас узнаем у Дмитрия, но вот прямо, что называется, вы поразили меня раз и сразу влюбили в тему. Пожалуйста, Дмитрий, что такое неочевидные, с чем их едят?
Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Владимир Михайлович, приветствую. Хотелось бы обсудить очень важные вопросы. Вот. И, как часто бывает, важные вопросы, они бывают не очень очевидны
для это человека.
Точно. То есть понятно, что есть какие-то особенности, какие-то потребности человека, которые у нас проявляются с самого рождения. Эти потребности можно назвать очевидными. Да? Какие это потребности? Хотелось бы немножко такого устроить небольшой диалог.
Кислород.
Кислород, да, нужен.
Все да, дышат. Вода.
Дышат. Вода.
Вот, отхожесть, чтобы, так сказать, пища. Функционировало.
Все хотят кушать, да, то есть это признаки
биологической
жизни, да, то есть биологическая жизнь, она что-то потребляет и что-то выделяет, совершает какую-то работу, какая-то энергия выделяется при этом. Это потребности есть как у человека, так и у животных, и даже у менее развитых организмов. Вот, когда человек растет, да, можно на примере развития ребенка смотреть, появляются какие-то другие потребности. То есть помимо того, что ребенок кушает и спит, да, там плачет, он хочет еще какого-то взаимодействия с этим миром. То есть он хочет взаимоотношений. Он начинает играть, то есть он начинает общаться со своими родителями, с мамой, с братьями, с друзьями появляются, да, потом какие-то ребятишки. И эта потребность, она реализуется в социуме, во взаимоотношениях.
То есть человек стадное животное,
становится, он становится понятие социализации, да, то есть очень важно социализироваться, потому что эта потребность, она является такой базисной потребностью любого человека, любого живого существа, то есть находиться в каком-то обществе. Вот, но на этом потребности человека не ограничиваются, то есть это определенная прелюдия для развития.
Ну, это такая пирамида Маслоу, нечто похожее немножко.
Да, пирамида Маслоу заканчивается путешествиями, да.
Самообразованием,
самоутверждением. Поиск такой, самореализация. Но на самом деле, если человек будет просто заниматься самообразованием, нельзя сказать, что он достигнет полного умиротворения, полного удовлетворения в жизни. Дело в том, что в человеческом сознании заложен определенный потенциал, точнее, в человеческом воплощении, который очень сильно отличает нас от других форм существования, да, например, в частности, от животных. То есть все базисные потребности, очевидные потребности человека, они проявляются в этом мире достаточно широко, во всех формах жизни.
Вот можно даже такой анекдот привести из Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Там есть такой маленький анекдот, как-то он всплывает в тексте очень ярко. Там, значит, такая басня получается, что какого-то, извините, хлыща из вот этого века, из Парижа прямо взяли и в пещеру древнего человека. Ну, и он такой сидит, бородатый такой, вот, почти не одетый, и говорит так мрачно этому франту: «Ну что, мол, щучий сын, что вы там поделываете в 20 веке? Ну, вы знаете, девочки, казино, тра-ля-ля», вот все рассказывает. Он так бороду чешет и говорит: «Да». А я, говорит, вот сижу и думаю.
Да, вот подумать, время подумать, к сожалению, в наших реалиях оно становится таким ускользающим. Вообще для человека свойственно думать. Вот эта вот склонность к размышлению.
Более того, он не может не думать, что вы знали.
Ну, понятно, что мыслительный процесс, он всегда функционирует.
Это хаос.
Вот. Но вопрос направленности этого мыслительного процесса. То есть наш ум управляется разумом. И вот от установок в разуме зависит, в какую сторону ум будет функционировать, в какую сторону он будет думать. То есть, иными словами, наше мышление очень сильно зависит от целеполагания. То есть, какие цели мы ставим в жизни, глобальные цели имеется в виду.
Или нам ставят. Чаще
так, всего. Так или иначе, да. То есть, что у нас возникает, как бы, ну, какой свет мы видим в конце туннеля, да, в конце нашей жизни. Понятно, что большинство людей об этом особо не задумываются, да, как говорится, не заморачиваются, потому что есть очень много сиюминутных потребностей, которые очень сильно
отвлекают. Фоновый шум.
Да, которые очень сильно отвлекают нас от главных вещей. То есть вот как раз вот эти вот неочевидные потребности, почему они неочевидные? Потому что очень много фона.
Кто-то мешает их очевидность увидеть и что-то.
Да, и в этом плане у других живых существ практически нет шанса увидеть какие-то иные потребности, потому что программа жизни достаточно плотно укомплектована вот этими вот, ну, условно назовем, низшими либо базисными потребностями живых существ. Но также у нас есть определенное более высокое предназначение, которое отличает нас от братьев наших меньших.
Вот об этом фоновом шуме тоже еще есть анекдот, и тоже, кстати, у Алексея Толстого или у Льва, кажется, Льва. Там рассказывается про одного монаха, тоже бывшего хлыща, кстати, бывшего франта, который стал монахом и решил, так сказать, лечь в гроб, молчать, ну, как всегда, очень красиво все, аскетизм. Вот. Но помешали клопы. Он так с ним боролся, так боролся. И в конце концов пошел в лакея или куда там, не знаю. Простился, конечно, но уже перестал в гробу лежать из этих клопов, которых керосин не брал, и пошел в кучеры. Так до конца жизни он кучерил.
В каждую эпоху свои есть отвлекающие маневры.
Шум свой.
Вот. Сейчас это, конечно же, средства массовой информации, это
кстати,
интернет.
Да, мы тоже то есть такие же тараканы.
Большие объемы информации проходит через разум современного человека.
И очень много лжи.
Вот, да, то есть вот эта вот способность различать, она такая не у всех развита, к сожалению. Вот, поэтому в целом люди потребляют не только пищу, они потребляют информацию. И вот за потреблением информации, в принципе, даже за потреблением пищи стоит, ну, как бы наблюдать, потому что что в нас входит, то, в общем-то, и выходит в каком-то смысле. Поэтому качество потребления, оно играет большую роль с точки зрения вообще жизненного успеха, и если речь идет о пище, то и здоровье. А на самом деле даже и не только о пище, потому что мы знаем, что существует огромный процент психосоматических заболеваний, порядка 90 болезней.
Как говорится, 80. Все болезни от нервов.
Ну, не все, но все-таки переломы, наверное, сложно назвать, связать как бы.
Ну, почему же? Вот именно они-то совершаются точно от нервов, потому что перелом – это же драки или падение. Человек поспешил и насмешил.
Да, в этом контексте, да. Вот, поэтому гигиена потребления, она играет большую роль. Большую роль играет. И вот способность абстрагироваться от фонового шума, она дает человеку возможность, ну, скажем так, больше заглянуть в себя. То есть люди часто чувствуют, что они как будто бы теряют себя, да, вот в этой вот современной гонке за выживание, да, за какой-то жизненный успех, мнимый или, может быть, реальный. А люди практически не склонны слышать себя, не склонны бывать на природе. Да, если вот у нас недавно было в Москве мероприятие, такой большой корпоратив по бизнесу, и я заметил, что хотя люди приехали на природу, но все, что было, скажем так, в городе, привезли с собой музыку, алкоголь, то есть, ну, вот какую-то вот, вот эту развлекуху, да, какую-то вот деятельность.
Гаджеты.
Хотя, на самом деле, природа дает нам возможность, да, вот эти вот островки.
Вообще интересно, сегодняшняя философия отношений про тишину и покой говорит бизнесмен, чтобы вы знали.
Да, спасибо. Есть такой важный момент, что, конечно, для принятия, скажем так, решений таких ключевых, которые ведут бизнес-процессы к успеху, очень важно уметь действовать, ну, в тишине.
Да.
Потому что на самом деле
деньги любят тишину.
Настоящие открытия, они приходят к человеку как откровение. Ну, понятно, что мы не всегда это осознаем, На своем опыте могу сказать, что очень много откровений в жизни, и в частности, в бизнес-процессах проявляется.
Очень интересно, кстати. Кстати, раз уж вы так заговорили нечаянно, я как пускающий редактор ловлю вас на слове. Вот. Мы кроме вот философии отношений можем завести еще отдельный цикл вот именно вот в этом ключе, о чем вы говорили. То есть история нахождения откровений. История нахождения правильных путей и отрицания неправильных. Это очень
актуально. Я думаю, сегодня мы отчасти затронем эту тему, но не в контексте бизнес-процесса, в контексте всей жизни конечно, человека. Только. Итак, получается, что мы подошли к такому моменту, что есть фоновые вещи, которые являются достаточно понятными и очевидными, да, в контексте названия сегодняшней встречи. Но при этом есть потребность, которая у человека зачастую не реализуется. И как раз нереализация этой потребности или этих потребностей приводит к различным сложным психологическим состояниям. То есть это депрессии, да, распространенные. То есть какая-то
нереализованность.
Внутренний диссонанс. Угу. Это может не вылиться в какую-то такую явную депрессию там, с клинической картиной, да. Но тем не менее человек внутри себя чувствует.
Будут тяжелые.
Человек внутри себя чувствует, что он не делает чего-то очень важного в жизни.
Угу.
То есть он не делает того, что по-настоящему бы его наполняло изнутри.
Я могу даже прокомментировать. Месяца два назад я принял одно важное и неверное решение, но как я обнаружил, что оно неверное? Не только потому, что я там это сделал в гневе, ладно, это ладно, а потому что после этого мне стало гораздо хуже.
Угу.
Вот, ну, здоровье отличное, финансовые дела прекрасные, там в семье хорошо, жена уехала в Сочи, ну, все хорошо. Но вот внутри... И до тех пор, пока я не помолился, и, как сказал, Господи, в чем проблема, что за дела, что я так себя плохо чувствую-то, ты ошибся.
Угу.
Ты в гневе сделал. Рули обратно. Извините.
Угу. Вот как раз у нас, вы озвучили, да, то есть у нас есть внутренний барометр, наше внутреннее состояние, и оно является не всегда очевидным, да, то есть мы можем действовать правильно, да, с нашей точки зрения, можем как-то вот чувствовать свою правоту, но в результате действия неправильного мы можем ощущать внутреннее опустошение, да, или внутреннюю какую-то вот дискомфорт, который подталкивает нас пересмотреть ситуацию. И вот эта вот способность остановиться и пересмотреть ситуацию, это способность человека разумного, то есть это проявление разума, когда мы можем принять свое несовершенство, принять какую-то ошибку и сделать такой шаг назад, чтобы исправить эту ошибку.
Кстати, вот в чем существенное различие иудаизма и христианства, вы сейчас нечаянно об этом сказали. Значит, в христианстве надо попросить прощения у Бога. В иудаизме этого не требуется. Что значит покаяться? Сделать правильно. Ты делал неправильно, пускай даже много лет, но теперь делай правильно. Вот это твое покаяние.
То есть вообще любое исправление, оно служит для того, чтобы действовать правильно в будущем. У меня хороший очень знакомый, он занимался глубоким изучением системы наказания, он юрист. И как раз прогрессивные методики в плане вот наказания, они связаны с исправлением. То есть, в общем-то, так и называется исправительным учреждением.
Ну да, пенсионная идея система, это всем
знаю. Да, идея не в том, чтобы человеку отомстить, да, как-то вот, вот проявить вот этот вот ответный гнев, да, на какой-то неправильный да, поступок человека, на какую-то ошибку, которую человек может допустить в жизни. А идея в том, чтобы не допустить это в будущем проявление. То есть как раз исправление на это направлено. И также в нашей повседневной жизни очень важно уметь видеть эти ошибки и просто, ну, делать выводы, да, и действовать дальше. Не то, что они нас должны как-то стопорить, да, как-то вот прижимать к земле, но это должно нас вдохновлять, становиться лучше. Вот, и чтобы человек чувствовал эту наполненность, важно не останавливаться в своем развитии на вот этих очевидных базисных потребностях человека. Потому что этого достаточно, когда человеку 5 лет, 10 лет, 15 лет, может быть, даже 20 или 25 лет, но потом... наступает так называемый кризис среднего возраста, да, когда человек отчетливо начинает ощущать, что он не реализует какой-то вот потенциал, который в нем есть, он чувствует, но он не может понять, что это за потенциал. Вот. И этот потенциал, он не только относится к какой-то профессиональной сфере, да, к сфере такого вот, ну, понятного личного успеха, этот потенциал относится к сфере его внутренней духовной природы.
Угу.
То есть у каждого живого существа есть определенная составляющая, которая отличает его от других живых существ. Это, ну, наверное, можно сказать языком христианства, что это дух, да? Но если опираться на ведическое знание, то надо сказать, что это особый разум, который позволяет человеку проявить его истинные потребности, духовные потребности.
Ну, что касается христианства, точнее, иудаизма, тут разные вещи. Если в христианстве дух – это нечто такое мистическое, такое, то в иудаизме все проще. Дух – это просто дыхание, воздух, пневма. Поэтому тут несколько разные понимания есть.
Ну, имеется в виду в несколько таком трансцендентном аспекте, что там, когда говорят, у животных нет души, у человека есть душа, потом решался вопрос, есть ли у женщины
душа. Душа по-еврейски – просто жизнь. Просто жизнь.
Тут... Да, это очень хороший перевод, хорошее определение, потому что действительно, также на санскрите мы знаем, что джив, да, или джива, это как раз вот этот вот корень, он обозначает жизнь. И, собственно говоря, любое живое существо, которое проявляет эти признаки жизни, да, которое кушает, там, размножается, да, как-то вот оно двигается, может быть, не сильно, да, как растение, допустим, они не сильно двигаются, но они немножко, у них есть подвижность, да, подсолнухи в сторону солнца смотрят. То есть вот эти вот признаки жизни, они говорят о том, что там есть определенная живая суть, которая снабжает это тело сознанием. То есть, собственно говоря, наше восприятие нашего тела, да, нашего психического тела также, оно связано с тем, что есть определенный наблюдатель. И этот наблюдатель – это не просто какая-то, знаете, там, моя душа. То есть люди иногда бывают, что философствуют на эти темы на кухне, да, что вот там есть там моя душа и там, или нет моей души. Ну, ошибка заключается в том, что не моя душа, а я душа.
Да.
То есть вот это вот осознание себя личностью, которая находится в этом теле, это очень важный этап в жизни человека. И очень желательно, если мы говорим о жизненном успехе, до этого этапа дойти, дожить. Он никак не связан с возрастом, но, как правило, люди начинают задумываться об этом, ну, скажем так, не в детстве.
Да, поколотившись.
Это уже более серьезные вопросы, когда благодаря определенным жизненным испытаниям человек, ну, проходя уроки, да, может быть, где-то разочаровываясь в чем-то, он получает такое понимание более зрелое, да, что, ну, что-то вот, что-то неправильно дорогой идем, товарищ. Вот, и когда человек задается этими вопросами, он начинает искать, да, то есть он входит в такое естественное состояние поиска. И человек может обращаться в религию, он может изучать какую-то литературу эзотерическую, да, то есть начинается вот этот вот запрос к миру на какие-то вот высшие смыслы. И, к сожалению, далеко не всегда современные религии дают глубокий ответ на этот вопрос. Тут зависит от качества нашего общения, то есть насколько реализован человек, да, духовник какой-то, с кем мы общаемся в этих вопросах, чтобы проявить вот эту вот потенцию внутреннюю, которая содержится в нас как в личности, именно, ну, к отношениям, да, к духовным отношениям, в конечном счете к Богу. Что тема в современном обществе достаточно непопулярная, потому что современное общество такое, оно фоновое. То есть оно находится в таком состоянии мейнстрима, который...
Да, в восторге от тела.
Вот. Но этот восторг, он в любом случае прекращается, он объективно прекращается с изменениями, которые происходят в теле. Но, как правило, когда человек, он культивирует всю жизнь определенные ценности, которые не направлены на его личность, то уже в старости его ждет глубокое разочарование. Так, потому что вся жизнь была положена, ну, скажем так, на ложные цели.
Как говорил Эрнест Хемингуэй, все мы сильно поломаны. И вот эти надломы – это наше самое сильное качество. То есть, когда он зарастает, мы, наконец, начинаем понимать хоть что-то, хоть немножко.
Ну, как говорится, когда человек не слышит шепот любви, да, и не слышит голос совести, да, он как бы слышит Вселенную через рупор страданий. Угу. И, к сожалению, это не самый лучший тип отношения к жизни, да, когда уже все достаточно запущено, время упущено, и у человека, может быть, что-то открывается. Но на самом деле важно, что что-то открывается, и бывает, что человек находит какое-то хорошее общение уже на склоне своих лет.
Мы половину передачи проговорили. Это философия отношений об неочевидных потребностях. Давайте, сколько их и что это такое?
Ну, мы так плавно к ним уже подошли, даже немножко их обсуждаем. По сути, человека, человека есть, можно сказать, три неочевидных потребности, одна из которых уже немножко прозвучала, когда у человека возникает естественная потребность подумать. То есть вот эта вот склонность к мышлению, к размышлениям, при том к размышлениям не всегда рациональным. Это особенность человека. То есть животные, они в этом плане простые. То есть они как бы сильно не заморачиваются. Есть
им нечем думать.
Инстинкты.
Нет, есть вторая дальняя система.
Потребности. И, в общем-то, вся жизненная сила направлена на реализацию этих потребностей. Но человек – существо такое задумчивое. Вот. Ну, это такая потребность, которая до какой-то степени очевидна. Но есть два состояния, которые человеку, как правило, недоступны, хотя это является желанием любого живого существа, которое находится в состоянии осознанности. И первая потребность – это способность понимать свою вечную природу. То есть способность отличать, видеть жизнь, видеть признаки жизни, и видеть живое, и видеть мертвое, не путаясь во внешних проявлениях, это потребность, которая дает человеку возможность правильно делать выбор в своей жизни, притом во многих сферах.
Да, в плане взаимоотношений. Интересная вещь, потому что я хоть и уверовал в 17 лет, но лет 10 точно я не думал никакой о вечной жизни, ни о каких таких вот вещах, вообще близ 30, хотя вроде бы христианство об этом на каждом углу говорит, в каждой Пасхе, но это как-то вот не касалось.
И вторая неочевидная потребность человека – это потребность в любви. Эта потребность, она заложена изначально, она всегда как бы, ну, она проявляется, да, то есть она имеет проявление, в каком бы возрасте ни находился человек, будь то это
может быть,
младенец.
Точнее, сформулировать так, не потребность в том, чтобы меня любили, потому что это-то все чувствуют, а потребность любить, может быть, тогда уж.
Знаете, вообще любовь, она является, ну, как бы проявлением взаимоотношений. Mm-hmm. То есть это не то, что вот я кого-то люблю, ну, и мне не важно. Это определенный обмен. То есть когда полноценная любовь, это обмен. Как и в супружеских, полноценных супружеских отношениях, все-таки это определенная взаимность. Вот. Но вот этот вот поиск самой вот этой вот энергии, да, которая наполняет нас воодушевлением, наполняет нас смыслом, наше сердце как бы оживает, да, при этом, оно сбивает как бы с толку человека вот в нашем обыденном мире. То есть когда, допустим, молодой человек, да, или молодая девушка, она испытывает любовь там, к парню, да, ну, или там, к девушке, соответственно. То есть вот это вот чувство, оно как бы захлестывает сознание, и человек, к сожалению, не понимает, что это чувство, которое дается, оно исходит от Бога. То есть вот эта вот составляющая, она не контролируется человеком, согласитесь. То есть это чувство может пройти просто, и мы его никакими усилиями не вернем. И также оно может проявиться. Но этот опыт любви, он дается человеку для того, чтобы понять, к чему нужно стремиться.
И, к сожалению, древние считали любовь безумием, интересно, да? Вот древние там, даже в Ветхом Завете это есть. Они считают, что любовь – это безумие, и поэтому очень рано выдавали замуж. Вот царя, например, Павла женили лет 15, поэтому-то он успел столько денег делать. Вот. Чтобы, так сказать, он не впал в это безумие, какую-нибудь там клашку не полюбил где-нибудь там за углом. То есть вот так считали долгое время, что любовь – это такое-то, ну, безумие молодости.
Ну, на самом деле, это опыт чистоты и бескорыстия в отношении, который дается человеку, но человек, он его не всегда может пронести через всю жизнь, да, и не всегда правильно его интерпретирует. К сожалению, большинство людей немножко, ну, как сказать, разочаровывается, да, впадает в уныние, когда этот опыт влюбленности проходит, и люди, в общем-то, во многом после этого испытывают серьезные проверки, да, в своих семейных отношениях, и в частности мы видим большой процент разводов. Вот, потому что люди, ну, как бы купились, да, вот на эту влюбленность и, в общем-то, не почувствовали того, не поняли того, что ведет к этой любви. Потому что эта начальная любовь, она дается как аванс, как определенный опыт, к которому человек может стремиться и вкладываться, в который вкладывается. И вкладывается в этот опыт человек через служение. Потому что на самом деле любовь, это именно любовь как чувство, она является определенным следствием правильного отношения к другому человеку. То есть она является следствием служения, следствием заботы.
Очень интересная мысль. евреи тоже так говорят, жениться надо на кошерной, то есть подходящей, чтобы не противная была, но без излишнего флёра эмоций, а потом входить в любовь, входить, и чтобы она с каждым годом была крепче и крепче, вот так они учат эти раввины.
Да, достаточно, достаточно мудрая рекомендация. Но смысл, так как мы говорим о неочевидных потребностях человека, заключается в том, что это эмоциональное чувство, оно является на самом деле, оно имеет более глубокие корни. То есть вот эта вот потребность в таком, в такой близости, да, сердечной с другим человеком, на самом деле эта потребность, она находится в нашей душе. Что это потребность в близости с Богом. Вот. И в нашем мире эта потребность, она преломляется через отношения полов. Вот. И как раз неочевидность в том-то и заключается, что человек не может понять, что он на самом деле ищет Бога. Угу. Именно поэтому столько разочарований вот бывает, да, потому что человек интуитивно, инстинктивно, он ищет Бога, но он находит человека, и человек не может удовлетворить его как бы вот этот вот такой глобальный запрос. Вот, поэтому вот эта неочевидная потребность...
Мы обожаем человека, слово Бог.
Да, происходит определенное обожествление, и потом, соответственно, разочарование, потому что человек не является Богом. Вот, но тем не менее эта потребность есть, и... реализация этой потребности, она заложена в различных традициях, то есть она дается в различных духовных традициях, то есть есть определенные методики, определенные практики, которые позволяют эти отношения восстановить.
Любить без обожествления.
Ну, я сейчас говорю конкретно о том, что традиция позволяет восстановить эту связь с истинным объектом любви, то есть с Богом. И, собственно говоря, и это и нужно искать в традициях, потому что традиция, она появляется как? Приходит реализованная личность в отношении с Богом.
Как человек уже 43 года верующий, я такую вещь скажу, по крайней мере, христианам. Может быть, это других конфессий меньше касается. Вы не очень-то верьте всяким народу, всяким людям. Вот я Бога слышал то, я Бога слышал то, да мне Бог сказал, вот, ну, не очень верьте. Не то, чтобы вы будьте совсем фомами неверующими, это тоже неправильно, но смотрите по делам. Вот очень все это очень просто. Если в самом деле, не дай Бог, он Бога увидел или услышал, то, наверное, он будет вести себя порядочно, по крайней мере.
Духовный опыт – это отдельная большая тема. Кстати, общаясь в межрелигиозном диалоге, я прихожу к пониманию, что духовный опыт, он все-таки имеет общую платформу.
Да, то есть,
в этом
есть
определенное единство. Да,
вот в этом и сила общения. Вот этого межрелигиозного.
Да, потому что традиции могут отличаться внешне, да, могут быть серьезные отличия, но если речь идет, заходит об опыте, то мы видим, что, в принципе, люди проживают схожие состояния, схожие вещи, которые связаны с Божественным Откровением в той или иной степени. Вот, и эту потребность, ее стоит, как сказать, держать в поле своего сознания. Угу. Потому что если человек реализует эту потребность, то все остальные потребности, они будут реализованы в каком-то смысле автоматически. Дело в том, что мир устроен таким образом, что если человек решает задачи более высокого плана, задачи более низкого плана, они в каком-то смысле легко решаются. Угу. В каком-то смысле автоматически даже решаются.
Ну да, паттерн уже есть.
Вот, поэтому вот эта вот способность человека заглянуть дальше, да, вот этого горизонта очевидности, она является очень важной, и очень важно для нас культивировать вот эту вот способность, да, то есть не зарываться в каких-то вот очевидных, сиюминутных, суетных вещах, упуская при этом что-то очень важное, то, что нас, ну, то, что по-настоящему нас вдохновляет и греет наше сердце.
У нас в Кузбассе в 90-х годах, в начале 2000-х, была на редкость сильная передача «Шаг за горизонт». Ну, обычно, ну так, для смеха, скажем, или для правды, точнее, региональное, что телевидение, что радио, это такое убогое, ну, такое, знаете, никакое. Да я о своем радио скажу. Но вот это была сильная программа, не потому что там хорошая была картинка или там, может, какой-то такой весь себя ведущий, а просто он встречался с такими, как вы. Вот с такими необычными совсем людьми для Кузбасса, все-таки 3 миллиона человек, там есть где встречаться, то в город Шория поедет, то там какой-то датсан, то какой-то вот тоже, мне кажется, с индуистами, и что-то еще он делал, ну, и конечно, и с православными какими-то старцами, «Шаг за горизонт». Название прекрасное. Человек умер, программа умерла, Но кузбассовцы, кто вот, как говорится, жил в те годы, они все помнят эту программу. Я вот так пошарился, что в Томске, что сейчас в Кузбассе, может быть, в других радиотелеканалах, ну, региональных, скажем так, да господи, и в Москве. Ну, нет ничего подобного, вообще ничего. Мы с вами, ну, и плюс несколько православных каналов, это какое-то, знаете, такое дичайшее исключение, я бы сказал. Извините, что прервал.
Но, к сожалению, вот этот вот большое... большое фоновое явление, они делают свое дело. Поэтому тут человек, конечно же, предоставляется выбор. Но чем больше будет подобных мероприятий, чем больше людей будут говорить о внутренних, естественных потребностях человека, тем больше будет формироваться спрос на вот это вот, на это знание, как на это миропонимание. Вот, поэтому мы стараемся делать, конечно, в мере своих возможностей какие-то вот вклады в это, чтобы человеческое общество имело возможность задуматься, да, и заглянуть за свой личный горизонт. И на самом деле для этого не так много нужно. То есть, по большому счету, важно желание. То есть, единственного желания, искреннего желания понять себя как личность, понять себя как вечную душу, его достаточно, чтобы сделать первые шаги на этом пути.
Ну, такой вопрос, как бы... уже пишут об этом немножко. Наши слушатели, вон в ok.ru есть аккаунт Владимир Терентьев, там люди пишут. Спасибо вам за внимание к нашей передаче. Может быть, в трех минутах, уже не так много времени, все-таки, как вы пришли к тому, ну, в своей личной жизни, как пример просто для других в жизни, не знаю, бизнесмена, русского человека, к этому вот, к этим неочевидным сначала думать, потом вот искать любви и Бога, вот как?
Ну, вот, вот эту потребность, внутреннюю потребность я осознавал достаточно с раннего возраста, да, с какого-то, ну, с подросткового периода, то есть у меня был поиск. Этот поиск, я считаю, что это как раз было то самое желание, которое определяет все. То есть это было искреннее желание, которое я не предавал никогда в жизни. И это искреннее желание вывело меня на общение. То есть вывело меня в круг общения, где
с
люди...
С какого года вы начали искать что-то?
Ну, я думаю, что где-то лет с 14-15. Да. И к 17 годам, к 18 годам у меня поменялась достаточно круто сфера общения, круг моего взаимодействия, и как раз меня стали окружать люди, которые серьезно задаются этим вопросом, и не просто задаются этим вопросом, а что-то делают для того, чтобы этот вопрос решить. Вот это вот делание, оно крайне важно, потому что в этом мире люди действуют. Да? То есть вот эта вот деятельность, она... формирует в нас определенные наклонности, определенные отпечатки в нашем сознании.
А какие именно действия, если можно?
И пока человек не действует в духовной сфере, вся его, как бы, ну, духовная жизнь, она просто остается какими-то вот умозрительными спекуляциями. Даже если брать те же обряды, важно человеку что-то сделать, прийти, допустим, если он находится в православной традиции, нужно прийти в храм, да, нужно пообщаться с батюшкой, задать вопросы, которые тебя по-настоящему волнуют. Не для галочки, а то, что у тебя по-настоящему есть на сердце. И то, что тебе скажет, постараться сделать. Совершить молитву, да, совершить усилия в этом. Выделить время.
Вот конкретное. Улицкая есть такая, может быть, знаете, знаменитая писательница Людмила Улицкая. Она недавно буквально написала: «Молитва без света». Вот. «Что рыба без воды?» Людмила Улицкая. Вот. «Молитва без света, что рыба без воды?» То есть даже, вот вы знаете, мне 60 лет. Я сегодня всю ночь думал об этой фразе. Всю ночь не спалось. Я же, ну, конечно, я плохой молитвенник, ладно, но все равно же я молюсь. Когда-то для проформы, когда-то в самом деле ищу. А вот какой-то нужен свет.
Ну, свет, я прекрасно понимаю этого автора, потому что свет – это ответ с той стороны.
У них, кстати, есть прекрасное об Израиле, там, я о Голгофе, прекрасное, ну, вообще католическое верие православное, прекрасное есть роман, забыл название. Всем рекомендую, Людмила Улицкая, очень редкая думающая дама.
Вот. Как раз наши усилия, они должны вести к результату. И если мы говорим о духовных усилиях, здесь тот же самый принцип действует. То есть молитва, она должна давать эффект. И как раз вот в этом поэтическом сравнении, да, мы должны ощущать свет. Свет, который идет из нашего сердца, потому что...
Я не так понял.
Господь, он находится, ну, в сердце каждого, и мы можем чувствовать эту связь.
Да, Бог есть свет, понятно. Но я так понял, что молитва без света – это молитва наугад. Это чисто магия. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Вдруг даст. Помилуй, 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 помилуй. Вдруг помилуют. Ну как?
Нет, тут, конечно, если человек не обладает глубоким пониманием в этой сфере, лучше руководствоваться тем, кто действительно идет этим путем и имеет понимание, ну, несколько больше, чем наш. Тут как раз взаимоотношения с нашими старшими, с нашими наставниками, духовниками, оно играет ключевую роль, ключевой успех, потому что тот, кто сделал несколько шагов впереди нас, он легко нас может провести по этому пути. Пока мы не идем по этому пути, у нас могут быть совершенно странные, абсурдные представления о духовности.
Да.
Эти представления, они разрушаются реальным духовным опытом, когда ты понимаешь, что эти шаги в жизни являются самыми важными достижениями. То, что ты сделал в жизни, это самое главное, хотя это не очевидно.
Угу. Итак, давайте резюмируем. У нас с вами уже 35-36 минут. Да, можно. Ну, тут множество заголовков. Сегодня же день ВДВ, народ празднует, чувствуется, молодцы. Вот, только не купайтесь. Вот. Много ругани. Суть, если вот этих вздохов такое. Внутри человека есть, ну, радость жизни. Ну, она такая, конечно, пещера, пускай, но она же есть. Вот, есть там всевозможные вот эти вот запросы и так далее. И есть смутьяны, ну, в частности, ваш покорный слуга Владимир Терентьев, Дмитрий Солятьев, там еще несколько авторов, которые все время куда-то нас тащат на глубину, куда-то в какие-то смыслы, в какие-то там, условно говоря, богословские или иные дебри, в какое-то постижение какой-то другой радости. Это вот эти неочевидные вопросы или потребности, они в самом деле, ну, насущные? Или это тогда эти интеллигентские штучки?
Это, ну, я, по крайней мере, могу сказать из своего опыта, это исключительно насущные потребности. Конечно, они могут очень сильно захламляться какими-то такими мейнстримовскими вещами, да, вот эти вот очевидными потребностями, очевидными радостями. Но человек в итоге, он придет когда-то к пониманию, что все, что он, ну, как бы прожег в своей жизни, ну, возможно, это было просто зря. Вот, ну, у каждого свой путь. Вот, мы не хотим никому мешать наслаждаться этой жизнью. Вот. Но дело,
ну,
в том,
всем
что...
ругателям скажу, вам же никто на точку выключения, на крестик, так сказать, не мешает нажать. Ну, не нравится наша программа, ну, окей, гудбай.
Более того, одно другому в каком-то смысле не мешает. Просто человек делает, ну, как знаете, вот ему человеку предлагают какую-то пищу, да, и он может выбирать. То есть что-то ему нравится, что-то не нравится. Он может культивировать определенные вкусы в своей жизни. И вот духовный вкус – это настроение, которое культивируется в процессе. То есть это как бы, ну, это постепенное развитие. Поэтому не нужно оставлять то, что вас по-настоящему вдохновляет. Просто если у вас есть потребность найти что-то большее, как бы ищите. Ищите. И мир сделает так, что вы найдете.
Ищите и обрящите, так говорит Христос. Кто ищет, тот всегда найдет. Вот такой оптимизм есть у веры. Вот. Никто не закрывает, я думаю, никакой Бог не закрывает нам путь к свету, к молитве, к размышлению, к одиночеству. Я настаиваю на этой фразе, потому что хоть мы и коллективные животные, но люди-то мы индивидуальные. Мы одинокими рождаемся и одинокими уходим, и ничего с собой в могилу не утащим. Так что вот имейте это в виду. К сожалению, время заканчивается, но я скажу так, что на редкость информативная программа, вот, на редкость умный собеседник, вот, и я приглашаю вас еще продолжить разговор о, пускай сложной, пускай тоже неочевидной, прямо скажем, сфере, но сфере, которая может сделать нашу жизнь хоть немножко осмысленной, хоть чуть-чуть менее скотской, озлобленной, или там, я не знаю, еще какие-то страсти у кого. Вот. Спасибо огромное, Дмитрий Салатьев.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.